Блаженні нищі духом, яко тіхі царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним, и нужные книги». Предлагаем вам прослушать вторую, заключительную часть беседы с автором и составителем православных книг Владимиром Карагодиным. Мы продолжаем рассказ о том, как издавалась новая книга в издательстве «Академия Жуковского», вышедшая в 2025 году. Книга, которая называется «Великая победа» и митрополит гор Ливанских Илья Карам.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков.
Что интересно, эти материалы сами ко мне приходили.
А он и сейчас жив?
Да, он сейчас, мы с ним соавторы. В основном, что книгу вошли материалы, которые он собрал в первое издание.
Володя, так вы получаете соавтор вот этого издания, этой книги?
Вы знаете, было правильно так сказать. Раньше, когда издавались сборники статей, научные сборники, писалось под редакцией. То есть был какой-то авторский коллектив, и под редакцией. Так вот, первая книга вышла под редакцией Сухейля Фараха, там было его два материала, а все остальное – это воспоминания людей, которые знали Дмитрия Петра Гур-Ливанского Илью Карама, а также некоторые факты из его биографии, которые Сухейль написал и собрал. Так вот, эту книгу тоже правильно назвать под редакцией академика РАО Сухейля Фараха и под редакцией Владимира Карагодина, потому что, на самом деле, там буквально моих 3-4 статьи.
То есть вы дополнили.
Да, то есть самая важная часть этой книги, бесспорно, это вступление митрополита Ставропольского и Невиномистского, который ответственный в нашей патриархии за сотрудничество с вооруженными силами России, Кирилла Покровского, его вступительное слово, его благословение. Это очень важно. Так, опять-таки, чудесно получилось, что Сухейль Фарах организовал эту встречу. Он им вручил митрополиту Ставропольскому и Невиномистскому Кириллу золотую медаль за вклад в дружбу между Россией и Ливаном. Мы обращаемся к той теме, что нам надо поддерживать эти отношения и поддерживать христиан в Ливане. И как раз была возможность взять интервью у митрополита Кирилла, взять его благословение. А митрополит Кирилл, оказывается, тоже любит, тоже знает, как-то причастен к Ливану, личность Ильи Карама. И его интервью очень ценное, потому что те мысли и те данные биографические, которые он назвал этой статье, я потом шел по следам его интервью и находил для себя новые факты, которых я не знал.
И то найти есть, нигде невозможно.
Да, а митрополит Кирилл, он же был ректором семинарии, может, и есть сейчас. То есть он человек тоже науки, церковной науки, который любит историю церкви. То есть это его интервью, оно бесценно. И открывается книга, новое издание. Потом идет статья.
А кто записал это интервью с ним?
Как раз тогда, когда вручалась медаль, мы тогда вместе с Сухейлем Фарахом после этого торжества была беседа, я включил диктофон, и мы на диктофон записали это интервью, и потом я уже оформил владыке, дал это интервью на подпись, чтобы владыка ознакомился и подписал, и владыка писал свою подпись и написал: «Благословляю издать эту нужную книгу».
Замечательно. Вот что такое епископское благословение. И чудеса продолжались. А вот теперь расскажите, как получилось найти эти материалы, которые являются абсолютным фактом пребывания митрополита гор Ливанских Ильи Карама в России. Это же вообще тоже уникально. Как вот такие мысли посещают? Где найти? Куда обратиться?
Это вообще чудо. Потому что когда Сахиль Фарах писал по просьбе уполномоченного посла России в Ливане Олега Пересыпкина свое первое издание, он искал многие источники, и вот журнал Московской патриархии, первый номер за 1948 год, он не мог найти. Почему не мог найти? Потому что многие журналы уничтожались, особенно в хрущевские времена, в кампании борьбе со сталинизмом и наследием сталинизма. Все, что как-то не так, не в должном ракурсе высветливало личность Сталина, то есть говорило о его добрых делах, о том, что он помогал церкви, это все вымаривалось целыми страницами.
Но помимо, так сказать, разоблачения культа личности, под руководством Хрущева как раз была еще одна волна гонений на церковь, конкретно как на церковь Божию. Это такое вот бесовское гонение, и пострадали очень много. Не было уже таких репрессий и убийств прямых, хотя случались, но сажали и в психбольницы священников, и закрывались храмы повально, и мне приходилось беседовать уже Царство Небесное с этими дивными священниками того времени, что они пережили. Это было очень серьезное гонение.
Это была диктатура. Мы должны говорить о диктатуре Хрущева, которая была не меньше, чем в 30-е годы, и он имел конкретную цель – показать последнего попа.
Это легендарная фраза по телевизору.
И он к этому шел. Он уничтожал. Да, не было расстрелов, но были жуткие случаи, когда просто человека освобождали от работы и выживали, с голода умирали. Или психдом сажали, или давали черный билет человеку. То есть нравственно уничтожали верующих.
Были... Не только нравственно, а старались ломать, ну, иногда и буквально. В эти периоды пострадали многие исповедники нашей церкви, поэтому вся пресса, оставшиеся журналы, все до этого времени старались уничтожить.
Изымались из фондов, уничтожались. И я, когда Сахиль Фарах работал с первым изданием, он не нашел этого журнала. И он не был даже в патриархии. И совершенно случайно, опять в кавычках, очередная случайность. В интернете мы с супругой, моя супруга, она постоянно ищет в интернете материалы, она находит, кто-то дома имел этот журнал и сканировал эти журналы, и они появились на сайте патриархии. До этого не было. То есть сейчас на сайте патриархии...
Оцифрованные, да?
Да, оцифрованные журналы, начиная с 43-го года по 61-й. Потом был перерыв, и мы находим эти страницы бесценные с фотографиями, с проповедью. И что поражает в начале? Что целых, я говорил, 16 страниц январского рождественского номера посвящено визиту митрополита гор Ливанских в Россию. Описание, как он прибыл в Москву, кто его встречал от правительства Советского Союза, как он сослужил с патриархом.
Куда он ездил.
В каких храмах был, что он дарил, что ему дарили. То есть подробное описание, как он ехал в Ленинград, потом в Киев и Одессу. Надо понимать, что больше визит ни одного патриарха, ни одного государственного деятеля так подробно не встречался. Мы находим эти журналы, считаем нужным их дать отдельной главой новую книгу, потому что это редкость, кто его знает, а для тех, кто будет исследовать эту тему, эта хроника церковная, описанная подробно, она будет говорить больше, чем целые страницы рассуждений. Каждый видит по-своему историческое событие и свое извлекает. Мы даем отдельной частью, в том числе, в том же журнале есть проповедь архиепископа крымского Луки Воина-Сенецкого. Мы тоже дали эту проповедь. Почему? Как перекличка эпох. Эта проповедь была сказана в 1947 году.
В 1947.
Да, в 1947 году, в конце. И она была опубликована уже в 1948 году. Такое впечатление, что эта проповедь сошла со вчерашнего номера газеты. Передавиться газеты. То есть те события, которые сейчас происходят в мире, когда на войнах, на крови наживаются кучка империалистов, владыка Лука об этом говорит в 1947 году. По сути, ничего не изменилось.
Масштабы и технические возможности изменились.
Алчность, злоба эта сатанинская была, есть. И мы дали тоже отдельную часть. Но что я хочу сказать. И когда книга уже пошла в верстку, очередная случайность. Я случайно набираю на Авито
журнал. В кавычках.
Московская патриархия за 1947-1948 год. Не надеюсь найти, просто думаю, ну, аще Бог даст. И вижу, что есть, да, кто-то выставил. Один журнал... в Санкт-Петербурге и один в Москве кто-то выставил журнал. созваниваюсь, вечером отдал издательство книгу «Верстку», и тот же вечер мы встречаемся возле метро Алтуфьева с Анастасией, ее предки были священниками, и она приносит 4 подшивки журналов, великолепно сохраненные, как будто вот вчера вышли из типографии, за 47-й и 48-й год.
Они подшиты в одну книгу?
Нет, 4 книги.
А, 4 книги?
Здесь 6 номеров 48-го года, с 1 по 6-й. Вторая книга 7-12 номер 48-го года. И 2 книги за 47-й год.
Ну, я просто вот сейчас имею счастье видеть одну, вот, где как раз описывается подробный визит митрополита гор Ливанских отца Илия Карама.
Фотография с патриархом.
Алексеем Первым, Симанским.
И знаменитая проповедь митрополита гор Ливанских Илии Карама, я думаю, за которую его возненавидели враги России, которую он сказал 16 ноября 1947 года в Богоявленском патриаршем соборе.
В Елоховском, да?
В Елоховском, да. Он сослужил вместе с патриархом Алексеем. После службы был совершен молебен, и он сказал проповедь. Я хочу, чтобы вы почитали эту проповедь, и вы поймете, за что его ненавидят враги России, наши либералы и наши западники.
Потрясающе. Мы сейчас имеем возможность слышать слово святого человека из тех далеких лет, которое и сейчас звучит для нас очень веско, и это удивительный факт. Спасибо вам, Володя. Начинаем читать проповедь митрополита гор Ливанских Ильи Карама. Я вот немного трепещу. «Народ ваш, народ богоносец. Вся история земли российской свидетельствует нам о том, что в тяжелые эпохи внутренних смут, а также во время нашествия наплеменников, благородный и великий русский народ прибегал к Божьей помощи, дабы сохранить целости города и веси и широко раскинутые пределы земли российской. Не раз гордые и дерзкие враги в лице Чингисхана, Тамерлана, Карла XII, Наполеона и других пытались завладеть русской землей и поработить ее народ. Не раз орошалась православная земля кровью ее верных сынов, но все это не сломило народной силы, не уничтожило веры в правоту защищаемых народом принципов. Все эти попытки поработить русский народ, навязать ему другие государственные идеи, другую веру ни к чему не привели. Велик Бог христианский, и в эту ужасную кровавую войну он сохранил любимый свой народ и дом Пресвятой Богородицы. Гитлер со всем своим полчищами, наемниками и техникой ничего не смог сделать с русским народом. Последний стойко принял страшный вражий удар и не согнулся, и не поколебался ни на минуту. Под гениальным водительством своего верховного вождя Иосифа Виссарионовича Сталина и его доблестных генералов народ исполин разгромил германские полчища, изгнал врага из пределов своей родины и, усеяв вражьими трупами бесконечные российские просторы, водрузил победоносное русское знамя в самом сердце германской столицы на Рейхстаге. И в данном случае вера в Бога поддержала многострадальный русский народ на его кровавом крестном пути. И ваше доблестное правительство отметило блестящую полезную работу духовенства в самые тяжелые часы военной страды. Я считаю себя счастливым, находясь в Москве, наследнице православия, полученного от Византии. Москва – это центр не только политической и научной жизни, но также религиозной. Да, я счастлив, и это неудивительно». Конец цитаты. Надо отметить, что эта проповедь прозвучала как раз в 1947 году, когда жив был еще Сталин, когда только совершилась как 2 года победа великого русского народа над фашизмом. И, конечно, не нуждается ни в каких, так сказать, трактовках, тут оправданий. Что есть, то есть. Здесь, конечно, помимо дипломатии, которая неизбежна в таких случаях, но здесь все-таки акцент основной духовный. И глубочайшее понимание значения победы русского народа и что такое Россия.
Теперь вы понимаете, почему враги России, враги русского народа ненавидели и ненавидят личность митрополита гор Ливанских Ильи Карама, клеветали и будут на него клеветать. Естественно, это вытекает из этой его проповеди.
Володя, хочется вас поблагодарить, что вы выкупили эти журналы, тем более он остался один вот в Москве, выставленный на продажу. Это не просто библиографическая ценность.
и в какое время. Книга сдается в печать, и как чудо Божие посылается...
Очередное чудо Божие. Да. И вот все издание книги состоит из таких чудес. Мы сейчас вернемся к тому, где и как можно будет приобрести эту дивную книгу. Но хочется, чтобы, Володя, вы еще раз рассказали о самом главном при всех тех великих деяниях, которые совершил этот святой человек, митрополит Илья Карам. Все-таки вот что произошло по его просьбе, по его молитвам, и какой был отзыв Божьей Матери, и его вот такой духовный, непостижимый вклад в эту победу нашего народа в Великой Отечественной войне.
Буду цитировать книгу духовника Троицы Сергия Лавра, архимандрита Наума Побородина, где он ясно, четко, подробно передает слова другого подвижника, патрия Василия Швеца, духовного сына преподобного Серафима Вырицкого, который тоже лично слышал Илью Карама в Ленинграде и слышал этот рассказ и в своих воспоминаниях воспроизвел. Когда патриарх антиохийский Александр III после вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз и этих первых успехов, когда Советский Союз не ожидал нападения, и немцы буквально в день по 70-100 километров проходили территории.
Дошли почти до Москвы?
Ну, тогда они до Киева дошли. Это он обратился в июле месяце.
Это самое начало войны.
Да, через месяц войны, когда была катастрофа на фронте. В июле месяце он обратился ко всем верующим Востока с просьбой усилить молитвы и пост о православной России. И митрополит Гурливанских Илья Карам в монастыре Свет Божьей Матери, который находится на берегу, на одном из горных склонов залива Георгия Победоносца, уединяется в пещеру этого монастыря. Я думаю, она похожа на пещеру Киево-Печерской лавры или на ту пещерку, где Иов по-чайски молился. И три дня и три ночи находится в усиленной молитве, ничего не кушая, и даже, как говорит предание, и воду он не пил эти дни, потому что это было сугубо в молитве. Напряженное молитвенное состояние, воплем: «Боже, Родица, спаси Россию!» И как ответ на эту молитву ему в огненном столпе является Царица Небесная и говорит: «Молитва твоя услышана, Россия будет спасена, но если будут исполнены следующие условия, чтобы я могла спасти Россию. Во-первых, должны быть открыты храмы православные по всей России. Должны вернуться из тюрем и из фронта священники, чтобы в них служить. И крестными ходами с моей иконой Казанской должны облететь главные центры России, чтобы враг их не взял. Я сама их буду охранять».
Это вот своими словами мы пересказываем то, что было очевидно Божьей Матерью как-то сказано.
Я не буду претендовать. Вполне возможно, что эти слова через устные предания или обрастали какими-то элементами.
Подробностями.
Да, или наоборот, они кое-что упустили. Но главный момент – это должны быть открыты храмы и должны вернуться священники этих храмов. Краткий факт для размышления. Сколько осталось в храме в Москве на начало войны?
Храмов сколько,
да,
осталось?
Да, действующих храмов. Сколько оставалось действующих храмов в Москве на начало войны? По-моему, около 10 храмов. На всю Москву было около 10 храмов, а остальные были закрыты.
Осталось тогда всего 3 митрополита на свободе, которых позвал Сталин, и после этой встречи решились очень многие проблемы, которые необходимо было решить для нашей русской православной церкви. Переломный момент как раз случился после вот этой встречи со Сталиным.
Теперь факт. Академик Сухарь Фарах утверждает, что эта весть была передана в Россию через Красный Крест, и начальник генштаба генерал Шапошников, который был из Старой Гвардии и был верующим человеком, никогда своей веры не прятал, эту весть передал лично Иосифу Сталину. Предание, непредание, есть документы, какие-то устные воспоминания людей, которые об этом говорили. Но факт один. 4 апреля 1942 года по радио, перед пасхальной службой была Пасха, 4 апреля была Пасха, и перед пасхальной службой по радио было сообщение, что в связи с пасхальной ночной службой в Москве отменяется комендантский час.
То есть, это в 42-м году?
В 42-м году. Это буквально недавно я прочитал книги епископа Блашинского Николая Погребняка. Книга называется... У него две книги есть замечательных про войну. «Полководцы Победы» и вторая «Трудный путь Победы». Вот во второй книге своей «Трудный путь Победы» он это так указывает. И тогда сотрудниками НКВД было насчитано, что в пасхальную ночь в храмах молилось 75 тысяч москвичей.
Вот в этих, может быть, 10 храмах, да?
Нет, А теперь давайте думать. 75 тысяч людей. В 10 храмах это невозможно. Ну, храмы московские небольшие, 1000, ну, 2 максимум. Это означает, что на данный период были открыты все невзорванные уцелевшие храмы. Иначе они бы не вместились. То есть по всей Москве исполнение указа Божьей Матери. Власть открыла закрытые храмы православные. Иначе 75 тысяч людей никак бы не вместились. Даже огромный собор Христа Спасителя, он вмещает максимум 5 тысяч. А храмы московские, они же небольшие.
Ну, храм Христа Спасителя уже был взорван.
Да, а храмы московские, которые строили, они небольшие. Там, ну, 1000 человек, ну, 2 максимум. То есть должны были быть открыты храмы, должны были быть там священники и должны были вернуть. То есть, по сути, на тот момент руководство страны уже исполнило указание Божьей Матери, которое передал митрополит Вор Ливанский Илья Карам. Это косвенное доказательство.
Известно, что на 1945 год в Москве и окрестностях было чуть больше 30 церквей открытых.
Я думаю, мы еще долго будем разгребать ту ложь, которая посеяла диктатура Хрущева в нашей исторической науке.
Известно, что с 1958 по 1964 год при Хрущеве было закрыто 4000 православных храмов. Из них 70% – это те, которые были открыты еще во время Великой Отечественной войны. Из учебных заведений богословских остались только в Москве и Ленинграде и Академии семинария. И в Одессе осталась только семинария. Вот такая грустная картина была.
С эпохой Сталина мы разобрались, как бы, нам кажется, а с эпохой Хрущева, с теми документами, которые уничтожил, мы еще отнюдь не разобрались. Нам еще это только предстоит разобраться.
Давайте сейчас все-таки вернемся к этому важнейшему событию. Получается, что этот человек, митрополит гор Ливанских Илья Каран, он любим и близок Божьей Матери. И, как вы говорили раньше, с детства он сподобился явления Божьей, избранником Божьей Матери, был уже с детства.
Как... У него была одна святая слабость владыки Илья Карама, и кто его любил и почитал, это знали. Владыка Илья Карам любил иконы очень. Он читал, что икона является высшей формой молитвы и созерцательного богословия. И поэтому он не только у себя на родине в Ливане открывал монастыри, храмы, но и иконописные школы. И кто его любил, они дарили ему, подарок он не брал, а иконы он брал с радостью. Люди дарили иконы. Но я хочу остановиться в другом. Вот этот момент как раз кое-кто использовал для клеветы. Понимаете, когда люди ему от души дарили иконы, они смотрели на эти иконы не как на святыню, а, наверное, как люди материальные какие-то ценности.
Ценности, да.
Хотя после войны они совершенно никаких ценностей не имеют. Это потом войдет в моду собирать иконы. А тогда их просто выбрасывали, сжигали. И он эти иконы спасал со всего мира. И когда он почил, в его митрополии было описано 600 редких уникальных икон. По сути, целый музей иконописи. И там так сейчас и был икон, действовал музей иконы в его митрополии.
Но вот, Володя, надо закончить мысль о том, что митрополит гор Ливанских Илья Карам сподобился явления Божией Матери еще в детстве. Вот это вообще неизвестный факт.
А это благодаря работе Сухели Фараха, который собрал воспоминания земляков и родственников о детстве и юношеских годах Ильи Карама, где именно эти его родственники вспоминают, что он в детстве сподобился явлению Божьей Матери. И, как мы знаем из жития и наших многих святых, когда человек переживает в детстве или в юности такое явление, оно имеет неизгладимое впечатление на его душу, и он уже тогда уединялся для молитвы, он тогда уже решил свою жизнь посвятить Богу. Более того, и митрополитом он стал по просьбе жителей Ливана. Он был архимандритом. Он возрождал один монастырь, один из первых, который он возродил. И когда представился митрополит Ливанский, то по просьбе жителей Бейрута его почитали как чудотворца, как нашего батюшку Иоанна Кронштадтского, по молитвах которых совершали чудеса, люди вставали...
Со смертного одра. Да. И даже вот этот случай с подаренной по ноге, которая через 20 с лишним лет спасла буквально от смерти нашего... пастыря, когда стреляли, вот мы вспоминали, находился в Аргентине, он уникален, и таких случаев много. Мы не сможем пересказать с вами всю книгу.
Больше всего меня поразило, какой факт меня больше поразил в житии митрополита гор Ливанских Ильи Карама. В 1948 году Русская Православная Церковь отмечала 50-летие своей автокефалии, 500 лет автокефалии Русской Православной Церкви, когда было даровано патриаршество. И это событие отмечалось и церковью, и государством. Более того, Мосфильм снял целый документальный фильм об этом событии, где на кадры попала и личность митрополита Гурлеванских Ильи Карама. Вот это уникальные моменты. Так вот, Илья Карам, как всегда, собрал со всего Востока подарки для своих друзей в России и для нищей России, которая лежала в разрухе и не хватало самого жизненно необходимого. Патриарх Александр III также болел, он полететь не мог, и летел архимандрит Тихийской церкви, тоже Александр. А он ждал на взлетной полосе. Там были мешки, тюки, коробки на целый самолет. Делегация ехала одна, трое людей. И весь самолет груза, как мы говорим, гуманитарной помощи. И вот когда Александр, митрополит, увидел эти подарки, он пришел в негодование, мол, вывозит богатство русским, и в приказном тоне, как старшая делегация, приказал все оставить аэропорту. Митрополит Илья Карам расстроился, а там были и подарки для патриарха Алексея, для Николая Ярошевича, которого он почитал, с которым он дружил. Он расстроился, но послушание исполнил. И когда он служил службу с патриархом Алексеем, а он всегда дарил подарки, он не имел ему что подарить, он от простосердечно взял свой посох и вручил как подарок патриарху Алексею Симанскому. Патриарх Алексей Симанский расстроился до слез и свой посох, посох патриархов московских, вручил митрополиту гор Ливанских Илье Караму подарок. Так вот, если в белом клубике русских митрополитов Илья Карам всегда старался служить,
и на всех фотографиях он запечатлен, да,
то посох патриархов московских по своему глубокому смирению он никогда не дерзал брать в руки, а по приезде домой поставил его в алтаре своей церкви, и он там как святыня сохранялся. Он считал себя недостойным держать посох патриархов московских. Вот такая деталь, которая скрывает его глубочайшее смирение.
И настоящий дух монашества. Да. Вот мы всю книгу не можем пересказать, и не нужно. Нужно, чтобы радиослушатели наши сами почитали, кого это заинтересовало. Давайте напомните в заключение нашей беседы, где и как можно приобрести эту книгу.
Эта книга выходит в нашем издательском доме Академии Жуковского. И я надеюсь, что эта книга будет, во-первых, в Благовещенском храме, в лавке, где находится наш издательский дом, на территории которого находится наш дом, а также в лавках Сретенского монастыря. Мы сотрудничаем с Сретенским монастырем, там можно будет приобрести эту книгу.
Володя, хочется вас поблагодарить. Помощи Божией в ваших трудах, творческих сил, новых идей, чтобы посещали, помощи Божией.
Просим святых молитв с Богом.
Вы прослушали вторую заключительную часть беседы с автором и составителем православных книг Владимиром Карагодиным. Разговор шел об издании новой книги в издательстве Академии Жуковского, книги, которая называется «Великая победа» и «Митрополит гор Ливанских Илья Карам». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вера в Боге просиявши, святых князей предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Простых и знатных наша вера.